знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книгу. Книгу нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями. Вы всегда научитесь чему-нибудь новому и интересному в уютной атмосфере дворянского особняка XIX века в центре Санкт-Петербурга. Подробности на сайте благородство.ком. Тема сегодняшней программы – Берон, Бероновщина.
Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о Бероновщине. Сегодня, возможно, будет передача немножко не похожа на другие. Я попытаюсь вам цитировать документы какие-то, да, и цитирование документов будет состоять в том, что те вопросы, которые мы будем освещать, я попытаюсь не самостоятельно говорить, а просто дать волю цифрам или еще чему-то. А вы сами же для себя решите, что верно, что неверно, да?
Ну, а об императрице Анне Иоанновне мы уже говорили, а это как раз и ее эпоха, как я понимаю.
Конечно.
И Берон там упоминался, но да, сегодня более подробно именно о том, наверное, как он влиял вообще на события, которые происходили в ее правлении.
И да, и нет, Саша. Про Берона мы можем сделать отдельную передачу. Откуда родился, где крестился, ага, и прочее, да? Здесь мы поговорим именно о термине «Бероновщина». Ну вот, Саша, какие у тебя ассоциации с этим термином?
Ну, наверное, какое-то засилие немцев, да, и введение чуждых порядков.
Отлично, Саша, умница. Вот на то, что сказала Александра Геннадьевна, мы на этом сегодня и остановимся. Попытаемся об этом говорить. Ну, с чего начнем? Ну, наверное, сказать надо, что правление Анны Иоанновны продолжалось 10 лет, с 1730 года по 40-й. И этот период в нашей историографической традиции позиционируется как Бероновщина. Бероновщина, Саша, это сложное социально-политическое явление, ядро которого составляла следующая проблема – в нашу страну, в Россию, нагрянуло множество немецких дворян из Курляндии и других немецких регионов. И в стране, как ты правильно сказала, как ты это уже услышала из учебника, полнейшее засилие иностранцев. Но императрица Анна Иоанновна всегда полагала своего любимца Берона. А по мнению ученых-историков, Берон олицетворял собой все темные стороны правления тогдашнего времени. Казнократство, произвол, жестокость и так далее и тому подобное. Всюду свирепствовала тайная полиция, и один за другим следовали смертные приговоры. Но давайте начнем с историографии. Я думаю, что то, что я скажу, для вас новости не будет, просто мы посмотрим, откуда ветер дует. Итак, в дореволюционной литературе царство Анны Иоанновны изучалось фрагментарно, однако среди историков господствовал стереотип Бероновщины, причина которой скрылась, ну, по мнению, например, Костомарова, в личных качествах императрицы. Анна, по мнению Костомарова, для нее была свойственна лень и неповоротливость ума. Я то, что-то выписал, дорогие друзья, специально. Надменная, чванная, злобная, не прощающая другим ни малейшего шага, который почему-то либо ей был ей противен. Анна Иоанновна не развивала в себе ни привычки, ни способности заниматься делом. Конец цитаты. А Берон он характеризует как «не имела никаких государственных взглядов». Никакой программы деятельности, ни малейшего знакомства с русским бытом и народом. Это не мешало ему презирать русских и сознательно гнать все русское. Единственной целью его было собственное обогащение, единственной заботой – упорчение своего положения при дворе. Ключевую роль в Бероновщине Костомаров отводит как раз Берону. Йогану Эрнсту Берену, да. Из суетливого честолюбия он принял фамилию Берона, изменив одну гласную в настоящем фамильном прозвище и стал производить себя древнего аристократического французского рода Беронов.
То есть настоящая фамилия у него была Берен?
Берен, да.
Берен. А вообще кто он был? По национальности? Это по тоже происхождению?
Мнение тоже. Давайте так, что он был немец, никто не сомневается. Это вот как бы единственное, да? Евреем его не называют. А, давайте так, разговор о том, что он был конюхом, ну, это кличка его была, потому что он любил лошадей. Мы говорили об этом с вами, да, то, что при Анианами у нас появилась нормальная кавалерия, нормальные лошади, не татары степные, которых покупали там, да, а холки – там 1,60 м, то есть высокие, статные, где-то на сантиметров 30 выше, чем у нас было, да. Он был из мелкопоместных немецких дворян. Он был дворянином, мама у него была из рода фон Рабе, папа был мелкопоместным дворянином-офицером. Говорить о том, что он непонятно из какого рода, это не так. Он как фаворит стремился к замещению немцами всех важных мест администрации. Старые гвардейские полки, вообще не столбовое дворянство того времени с затаённым чувством обиды, смотрели на предпочтение, оказанное при дворе и по службе людям немецкого происхождения, на заносчивость, их высокомерие, с каким те держали себя, ну и так далее. Ну, мы услышали, что говорит Костомаров. А вот что говорит Соловьев, тоже, думаю, фамилия нам известная. Он выделил следующие характеристики бероновщины. Борьба придворных партий после смерти Петра I привела к недопустимому засилью иностранцев в правящих кругах. А также еще одним фактором политической нестабильности историк признавал вмешательство иностранной дипломатии во внутренние дела России. То есть мы были еще в фарватере политики других европейских государств. Ключевский вообще в своих лекциях, если посмотреть, я не буду вам цитировать, дорогие друзья, единственное словосочетание – иноземная ига, жестокие наказания, шпионство, упадок народного хозяйства. Ученик Ключевского Платонов подводил следующий итог Анинскому царствованию. 10 лет продолжалось господство немцев. 10 лет русские были оскорбляемы в лучших своих симпатиях и чувствах. Ропот не прекращался. Люди, пострадавшие от немцев, независимо от своих личных качеств, зато только что они были русские, в глазах народа превращались в героев-мучеников». Конец цитаты. В общем, если мы посмотрим, во всех работах негативная оценка правления Анны Иоанновны рассматривает этот период как мрачная эпоха российской истории, время, когда власть в России принадлежала людям малообразованным, бесчестным и еще не русским. Ну, в постсоветский период, в советском энциклопедическом словаре за 1991 год, у меня дома он хранится, поэтому я специально посмотрел, что там. Бероновщина. Реакционный режим, засилие иноземцев во всех областях государственной общественной жизни. Хищническая эксплуатация народа, разграбление богатств страны, репрессии против недовольных, шпионаж, донос. Ну и в учебнике, я не буду говорить, каком, да, который я подсмотрел у своего сына. Тень бероновщины легла на страну, политический террор, неуважение к российским обычаям, безудержное расхищение казны, мстительность, всесилие тайной канцелярии с ее пытками, расправами, муштра и жестокость в армии, засилие иноземцев.
Сергей, Берон действительно был настолько кровожадным человеком? Вообще, что известно о нем как о человеке?
Ну, давайте я эпиграф. Однажды Берон спросил своего слугу Кульковского: «Что думают обо мне россияне?» «Вас, ваша светлость, — отвечает тот, — одни считают Богом, другие — дьяволом, и никто человеком».
Интересно.
Конец цитаты, да. Ну, хорошо. При всех негативных оценках Берона, ну, Берон не достигает уровня Малюты Скуратова или Лаврентия Павловича Берия. Ну, да, вот, бесспорно, человек недобрый, но уж никак не злодей. Несомненно, он был хамом, ни во что не ставил подчиненных людей, с которым обращался грубо, бесцеремонно. В имении Берона в 1941 году был переворот, его арестовали. И произошло следствие по поводу того, что он натворил, в чем обвиняли, что инкриминировали Берон. Итак, присутствие самой государыни не токмо на придворных, на других и на самих тех, которые в знатнейших рангах здесь в государстве находятся, без всякого расхождения о своем и об их состоянии он крикивал и также бронился, что все присутствующие с ужасом на него смотрели, а ее величество сама того часто ретироваться изволила. Конец цитата. Без всякого сомнения, личность Берона не может возбудить ни в одном историке, ни в русском, ни иностранном, ни малейшего сочувствия. А с этим можно согласиться. Да, он был, Саша, самым обыкновенным человек. Имя его попало, по моему мнению, на страницы истории, наверное, случайно. Он поступал, как все. И прежние Саша, и новейшие карьеристы, имея в виду только личные, а не общественные интересы. Поэтому он ничем не лучше тех людей, которые пробивались при Петре I или в XVII веке, или потом это было у нас при Николае I, или, извините, при товарище Сталине. Цель-то была одна, как говорил Волынский, его противник: будем глотать счастье и хватать его обеими руками.
Сергей, все же давай поговорим о засилии немцев в России.
Хорошо, Саша. Итак, стереотип. Бероновщина – это засилие иностранцев. И в первую очередь немцев. Я все-таки еще процитирую Ключевского. Я не все прочитал, но вот оставил еще. Немцы посыпались в России точно сор из дырявого мешка. Облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Конец цитаты. Но одно маленькое но, Сашенька. Немцы посыпались в Россию задолго до Анинского царствования. И их количество, по моему мнению, никогда не угрожало национальному существованию русского народа. С незапамятных времен иностранцы приезжали в Россию, заметьте, по воле русского правительства. Из Германии, Англии, Дании, Франции, Швеции, откуда их там не было, да? Бестужевы, Бесты, Лермонтовы, Лермонты, Блоки, Ибрагим Петрович Ганнибал. Потому что здесь были хорошие деньги, потому что платили из-за отсутствия человеческого материала. У нас не было от слова совсем врачей, хирургов, фармацевтов, которые закончили какое-то образование. Нет, бабушки, конечно, лечили травками. Вот, это понятно, но это немножко другое, да? Капитанов дальнего плавания, штурманов, там, каких-то артиллеристов. Это все, конечно, можно было воспитать и у нас. Но времени-то ни у одного царя не было, поэтому их и закупали. Немецкая слобода, она была весь 17 век. Мы об этом с вами тоже говорили, у нас была отдельная передача. Ну а Петр I открыл все ворота, которые могли только для иностранцев. Острая нужда в специалистах, и до такой степени нам не хватало профессионалов, что Петр I, об этом мы с вами не говорили, но я готовил это к передаче о нештатском мире. Потом я посчитал, что это неинтересно, в такой степени целую передачу про это говорить, да? Так вот, дорогие друзья, по договору мы должны были сдать всех пленных. Но Петр I оставил у нас на равных правах с русскими шведских военнопленных, которые были профессионалы, артиллеристы, инженеры, грамотные люди, да? То есть он их всех сделал подданными России и стал платить им большие деньги. То есть обратно в Швецию не пустил. А Петр пошел на нарушение одного из канонов, на котором держалось русское царство. Каноны православия, которые запрещало русской женщине выходить за иностранца. Ну, это же было ужас какой-то, да? За не просто иностранца, а иноверца. Да, если он не переменит веру, а если он не хотел переменять. Петр I разрешил, ради бога, как угодно. Были сделаны при Петре I другие послабления и льготы зарубежным специалистам. Многие иностранцы стремились в Россию, привезли свои семьи, заключили контракты с русским правительством, стали работать и жить в нашей стране. Но некоторые, заработав деньги, уезжали, а другие остались. Другие подписывали новые контракты, ну как Миних, например. Третьи женились на русских, принимались в православие, становились подданными в российских императоров. Да? Те же самые Блоки, фон Тузенбах в «Трех сестрах», если вы помните, какой он там немец. У него, если мы помним чеховскую драму «Три сестры», да, у него уже там три немецкие фамилии. Вот. Но немецкого там ничего не было, да, абсолютно, да. Они растворялись в русском дворянстве. Да, конечно, по-разному складывались их судьбы. Все это сказанное можно было отнести к царствованию Анны Иоанновны. Ну вот, просто, дорогие друзья, кто при Анне Иоанновне работал у нас, да? Академик Миллер, мистер Шмидт, итальянские архитекторы Трезини, скульптор Растрелли, академик Бернули, да, музыканты там Арая и Ланды и так далее. Не при Петре I, дорогие друзья, недолго после него русский флот не мог выйти в море, если на мостиках большинства кораблей не стояли опытные голландцы, англичане, греки, ну, не знаю, там, черногорцы, шведы, ну и так далее, и все пошло. Но дорогие друзья, во время Анны иностранцев на русской службе в Очине ставили какие-то особые сказочные условия. Вот чем время Берона отличается от времени Петра I. Итак, насчет иностранцев. В 1732 году по предложению комиссии об армии, которую возглавил, кстати, немец Миних, было устранено важное и весьма болезненное для русских офицеров различие в жаловании. Ведь при Петре I, Саша, до 1932 года, за одни и те же обязанности русский офицер того же звания, что иностранец, получал в два раза меньше. А с Анной Иоанновной с 1932 года зарплата стала одинакова. И притом не у немцев понизили зарплату до русских. Русских увеличили зарплату до немцев. А дальше очень много офицеров, иностранцев, были отправлены в отставку. Почему? А потому что, когда Анна возглавила престол, русская армия, Саша, находилась в Персии. Решт, Энзели и другие прекрасные места, болотицы с лихорадкой и с другими вещами на юге Каспийского моря. Эти земли Петр I захватил от Махачкалы, плюс Баку и плюс еще Южный Иран современный, да? Вот, и там была громадная русская армия. Анна приказала отдать эти болота обратно персам, иранцам, да? И вся армия, которая там находилась, была отправлена в Россию и распущена. И вот громадное количество русских офицеров, чтобы им найти место, как раз при Анне Иоанновне, и началось сокращение иностранцев. Не увеличение иностранцев, дорогие друзья, в русской армии, а сокращение, потому что пришли другие. Но иностранцы, когда их увольняли, они получали премии. Ну, это всегда было так, понятно. Но что они придумали, иностранцы? Они писали заявление на ухождение, получали деньги. После этого через год-полтора писали новое заявление, в котором просили их снова взять на службу. Вот. Но это брали уже наших немцев, лифлянцы, эстлянцы, ну, Прибалтика была уже русская, да, такие. Ну, Миних полагал, что это порядок недопустимый и требовал закрыть этих лазеек для немцев и адзейцев. Теперь давайте я вам расскажу про флот русский, который был в это время, о засилии иностранцев. В 1729 году, то есть за год до того, как Анна Иоанновна стала русской императрицей, а среди командиров Балтийского флота было всего лишь два русских офицера. Это адмирал Апраксин и капитан Ладыжинский. Все. Больше не было. То есть при Петре I было только два русских. А в 1741 году, когда Анна Иоанновна умерла и Берон был арестован, я вам перечислю фамилию, кто же руководил русским флотом. Алексей Дмитриев Мамонов, Иван Черемнин, Андрей Полянский, князь Иван Болконский, Никита Лопухин, Тимофей Бураков, Степан Малыгин. Фрегатами командовали исключительно русские. Татищев, Костомаров, Вышеславцев, Путилов, Мордвинов, Нагаев. Вот, как видим, Саша, Бероновщина отнюдь не несла ущерба русским на флоте, а скорее наоборот, да. Из 20 капитанов, ну, 20 кораблей у нас было при Анне Иоанновне, 13 руководили русские капитаны. А в 25-м году лишь один из 15 капитанов был русский.
Сергей, вот ты говорил про торговлю национальными интересами по Татищеву. Угу. А как это происходило?
Ну, разграбление богатств немецкими временщиками при Анне Иоанновне. Так было написано в нашем учебнике. Изучая внешнеполитические акты правительства 30-х годов при Анне Иоанновне, да, можно утверждать, что внешняя политика немецкого правительства Анны, можно сказать, была полновесной российской имперской политикой. Что же произошло в это время? Мы заключили русско-австрийский союз и договорились с австрийцами о поведении России в Польше. И первая русско-турецкая война. Вот что о переговорах между Бероном и австрийским дипломатом, который написал после этих переговоров, да, если Австрии не нравится активность России, да, говорит Берон, да, и они желают всему свету это сказать, то, ради бога, уходите, мы одни без вас справимся и в Польше, и в Турции. Но это, знаете, так мог написать Александр Меньшиков, если был бы, ну, там, или Григорий Потёмкин, да? Высокопарно говоря, Саша, в Анненское время корабль империи, раздув под свежим ветром паруса, мчался вперед тем же самым Петровским курсом. И о торговле интересами России, естественно, не могло идти и речи. В России всегда любая власть проводила русские интересы. Кто бы ни был у власти. Анна Ивановна была русская, чисто русская, да? Такую же политику проводила и чистая немка Екатерина II. Еще раз, неважно, какой национальности является элита в этой стране, важно, какую политику они проводят. Еще раз, что мы пытались сделать в Прионяне? Захватить Крым, выйти к Черному морю. Петру Первому это не повезло. Именно при Анне мы отвоевали Азов наконец-то. Да, Азов стал русским. Дальше, как раз при ней начал заселяться Донбасс и другие территории Мало- или Новороссии, да, разными переселенцами-колонистами, немцами, греками, болгарами, сербами, да, вот, которых было очень много. Это началось при Анне Иоанновне. При Анне Иоанновне мы отправили свои войска в Польшу, чтобы потом произвести три ее раздела. Хорошие разделы были, плохие, будем говорить потом, да, вот, а то, что политика, которая была успешной при Екатерине II, война с Турцией и Польшей, это у нас началось именно при Анне Иоанновне. А конструкторами внешней политики это был, конечно же, немец Остерман, исполнителец Альденбуржец Миних, ирландец Ласси. Да, возможно, ну, там еще князь Долгорукий был, да, эти люди не были русскими, но, извините, они воевали за русские интересы. Ну и Министерство иностранных дел, ну, такого не было, конечно, коллегия, да, была под курлянцем Кайзерлингом, да. Вот, вот что вспоминает о взаимоотношении с ним другой австриец. Имперский посол начал хвастать на венский манер, какие они сильные, какие они великие, и что Россия должна подчиняться во внешней политике идеям Австрии. Я ему ответил, что он, конечно, ошибается. И могущество России так велико, что римский император, ну, австрийский император, да, даже себе представить не может. Ну, насчет воровства и национальных интересов. Давайте поговорим о экономике. Экономика, наверное, больше всего говорит о национальных интересах. При Анне Иоанновне торговля увеличилась с 3,4 миллионов рублей до 4,1 миллионов рублей. Таможенные пошлины с разных торговых операций увеличилась с 228 тысяч рублей в 29 году до 300 тысяч в 40-м. Заметно увеличились объемы экспорта различных товаров. Так, вывоз железа увеличился с 71 тысячи пудов до 396 тысяч за 10 лет. То есть, ну, практически в 5 раз. Если в 30-м году через Архангельск хлеба вывозили 6 тысяч четвертей, то в 41-м году 140 тысяч четвертей, то есть 22 раза. Почти в 2 раза вырос экспорт говяжьего сала, икры и других товаров, пользуясь спросом на европейском рынке. Увеличился импорт иностранных товаров через Петербург, Архангельск, Ригу, Ревель, Нарву и другие города. В 1931 году казенные заводы выплавили 621 тысячу пудов чугуна. В 1940 году, через 9 лет, 764, увеличился на 23%. В Англии в это время было выплавлено 17 тысяч тонн чугуна всего. То есть, ну, у нас практически в 250 раз. То есть, говорить, что, наверное, все-таки Бероновщина никаким образом не воспрепятствовала гордой поступи русской экономики в 18 веке. Руководил металлургической горной промышленности немец Шемберг, который тоже считается личность весьма одиозная.
Сергей, я предлагаю вернуться в наше время, послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем, что у нас интересного происходит в мире.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – Бероновщина.
Да, давайте вернемся в времена Анны Иоанновны.
Сергей, а правда, что немцы привили русской аристократии такую тягу к роскоши, то есть заставляя как бы их тратить деньги на всякие там развлечения, предметы роскоши.
Ну да, Саша, ты подготовилась к сегодняшней передаче, да, я очень рад. Ну что можешь сказать об этом? Вот что пишет историк 19 века Белов. «Последовало систематическое разорение высшего дворянства посредством неслыханной до того роскоши». Автор имел в виду коварный немецкий план Берона, что наши будут вести роскошный образ жизни, да, устраивая балы, маскарады, и тем самым разоряли русское дворянство. Бедная-бедная русская знать, разоренная немецким проходимцем. Это уже от меня. Но забавно то, Саша, что русскую знать еще больше разоряла Елизавета Петровна. Чепиры, приемы, маскарады вообще там в разы увеличились и траты. Так князь Щербатов, описывая нравы елизаветского времени, скорбит о печальной участи отставного майора князя Голицына, чье роскошное житье изнуряло его состояние. Он от долгов приватным людям и от долгов казне разорен был и умер. Из елизаветинского времени до нас доносятся жалобные вопли бедняков, разоренных и так далее и тому подобное. То есть, еще раз, дорогие друзья, то, что обвиняют Анну Иоанновну и обвиняют Бероновщину, спокойно было и до него, и после, и еще более жутких размеров.
Угу. Сергей, а были ли какие-то репрессии при Бероне?
Ну, конечно, были. Конечно, были. Мы же знаем прекрасно, что на обжорном сытном рынке голову отрубили Волынскому, Хрущеву, Мусину, Пушкину, Еропкину, да, русской оппозиции. Это как минимум, да, там, а сколько глаза, то есть, а сколько вырезали языков и отправили и так далее и тому подобное. Да, репрессии были, и Берона сравнивают с Иоанном Грозным. Но я хочу сказать, а когда у нас не было таких вещей? Когда у нас не было доносов? Кого-то арестовывают, да? Единственное, что надо сказать, что при Елизавете, по сравнению с Анной, не было ни одного смертного приговора. Но это не значит, что к ним более мягко относились. Языки резали и женщинам, и мужчинам, и так далее, и пароли всех подряд. Но, изучая историю политического сыска, мы видим, что с приходом Анны количество людей в сыске не возросло. Личный состав тайной канцелярии составлял 10-20 человек. И также ему подчинялось 150 солдат Преображенского полка, которые занимались тем, что охраняли колодников. То есть заниматься политическими репрессиями они не могли по причине малочисленности. Ну и колодников было 250-300 человек. За 10 лет Анинского царствования было арестовано всех, и беглых крестьян, и воров, и так далее, 10 тысяч человек. А в Сибирь было отправлено не более 1000. То есть, говоря о массовых репрессиях со стороны Берона, конечно же, невозможно. Это не совсем так. Такой историк Чернякова, да, работая с документом тайной канцелярии, сделала вывод, что количество политических дел времен Анны не превышает 2000 единиц. При Елизавете таких дел было 2478. 2378 в первой половине правления Елизаветы и 2413 дел во втором правлении. То есть, как видите, при тишайшей Елизаветы, да, количество репрессий политических дел было больше, чем при Анне Иоанновне. А если сравнить анинский сыск с петровским, то здесь вообще не стоит даже говорить, да? Ведь при Петре Первом казнь стрельцов, да? Только в один день там тысячи человек исчезло, да? А уничтожение астраханского восстания Дереглаза, уничтожение крестьянской войны под руководством Булавина, ну, там не крестьянская, на Дону, да? Там тоже тысячи человек. Дело царевича Алексея, сколько там пострадало. Это громадные цифры. И никак сравнивать с Анной Иоанновной нельзя.
Сергей, а были ли при Анне Иоанновне какие-то гонения на церковь русскую?
Дорогие друзья, смотрите, на православную церковь гонений не было. Анна продолжала политику своего дяди Петра Первого, который, как известно, уничтожил должность патриарха и вел чин обер-прокурора Синода, так называемого, да, человек, который за это отвечал. Единственное, что при Анне она увеличилась, это количество борьбы, это количество репрессированных и усиление борьбы против старообрядцев и других сект, которые тогда были, да. Вот это, естественно, увеличилось 100%, да. Вот, но Анна Иоанновна была внучкой царя Алексея, да, и племянницей Федора, при котором был уничтожен протопоп Аввакум. да. А поэтому она просто продолжала эту политику. Но скажу от себя, наверное, именно в этот период, после того, как Петр уничтожил патриаршество и независимость Русской Православной Церкви, наверное, началось определенный упадок, что ли, русского православия. Потому что, ну, в руководство стали нужны другие люди. Более дипломатичные, менее верующие, менее жесткие и так далее и тому подобное. Ну, и могу сказать, как мы будем говорить о репрессиях православия, если главным человеком в русской церкви по авторитету и прочее был Феофан Прокопович. Тот самый, который начал реформы при Петре I. Он продолжил ее при Анне Иоанновне. Поэтому серьезно говорить о, скажем так, о какой-то ужесточении против православия нет. Но с 35 года на Урале и в Сибири, куда сбежали старообрядцы, да, начались жестокие облавы воинских команд по лесным скитам, аресты, пытки. А, значит, это все приводили к гарям, так называемым, самосожжением, Саш, в которых гибли десятки людей, мужчины, женщины, старики и дети. Но мы не можем утверждать, Саша, что в анинское время карательные органы России боролись с патриотическим движением или еще с какими-то вещами. Такие вещи были. Вероятно, царство Иоанна никогда бы не превратилось в историографическую бероновщину и не было бы омрачено тем, что мы знаем про нее, да, если бы не были при Анне Иоанновне репрессированы представители таких знатных фамилий, как Долгорукие, Голицыны, Волынские, да. Вот что самое главное в террористическом режиме Анне Иоанновне, да. То есть началась борьба против старинной русской аристократии. Эта старинная русская аристократия, конечно, не простила Анне Иоанновне 100%. Вот почему мы говорим об этих репрессиях. Потому что именно вот эти самые верховники, которые не хотели, чтобы Анна Иоанновна получила полную власть, у нас была про это передача, вот, и Анна Иоанновна им ответила 100%, да. Поэтому мы и говорим, да. Но Артемий Волынский был ничем не лучше остальных, да. Если бы он пришел к власти, также были репрессированы остальные. Но по делу Артемия Волынского было также репрессировано около десятка немцев. Поэтому говорить, что брали только русских, нет, конечно. А вот, и, скажем так, народ и петербуржцы репрессии против Волынского отмечали как антирусские? Нет. Все считали и правильно считали, что это была борьба группировок за власть и за влияние на русскую императрицу Анну Иоанновну. Да, но так произошло. Русские аристократы долго помнят, да, как там в 19 веке, прибыв на могилу Берона в Латвии, в Курляндии, да, княжна Юсупова, а там этот труп лежал в мумии. Да, подошла к нему и дала ему по носу, и нос сломала. Говорит, это тебе ответ за то, что над моим прадедушкой издевался. Ну да, но еще раз, склонность к политическому розыску как средство устрашения и подавления политической оппозиции – это не придумка ни Берона, ни Бероновщины, ни немцев, ни Анны Иоанновны. Кровавые розыски при Петре I, расправа Меншикова над своими коллегами при Екатерине, далее потом расправа над Меншиковым уже при Петре II, да? Наконец, дело Лопухиных, Листока при Елизавете. Все это, Саша, ну, как бы вытягивается в единую цель, звеньями которым и стали дело Долгоруких, Голицына, Волынского при Анне Иоанновне. Я не пытаюсь оправдать Анну и Берона, но хочу сказать, что в политическое время Анна и ее окружение поступали точно так же, как поступали все предшественники императрицы, приближая угодных и отдаляя неугодных. Поэтому говорить о том, что вот при Анне все это изменилось, нет, дорогие друзья. Когда Берон был свергнут при Анне Леопольдовне еще, то есть Елизавета не пришла к власти, ее сверг Миних, другой немец, да, то есть они решили делать суд. Перед судом следствие. И в феврале 41 года против него дал обвинительное показание Бестужев-Рюмин. Ну, если помним, эпический телесериал про гардемаринов, его там играет Евстигнеев, да, угу. Такой патриот, да. Вот, Берон потребовал личной очной ставки с Бестужевым. А встретившись очи на очи со своим бывшим благодетелем, а Бестужев именно, он же был сначала любовником, фаворитом Анны Иоанновны в Курляндии, потом его отослали, да, и на это место, да, вдова приняла уже Эрнста Берона, да, вот, а, значит, их посадили за один стол, и тут Бестужев вдруг отказался от своих прежних показаний и извинился перед Бероном. Он сказал, что ранний страх угрозы вынудил его оболгать бывшего регента империи. То есть, главное, на чем суд этот происходил, еще раз, Бестужев Фримен это мог и не делать, по той причине, что он так был, да? Следствие все распалось сразу же, то есть вообще ничего против него инкриминировали. А, конечно, можно сказать, Саша, что Бестужев, как и другие, боялся, что тогда Берон начнет говорить правду про краснократство, про многие другие вещи. Он же знал многое чего про тех новых хозяев России, да, и промолчал. Может быть, поэтому он отказался от своих слов, а может быть, потому что ему действительно было стыдно. Вот так вот говорить о том, что Берон делал какие-то вот вещи, которых мы перечисляли, да, я вам цифрами доказал, что на самом деле это немножко не так. Да, конечно, русские ревниво относились к тому, что с русской императрицей спит немец. Да, но, честное слово, ну, спал бы русский Ваня какой-то там, да, они к нему также отрицательно говорили, придумали, откуда ты, рязанский, да, ну, тогда сказали о засилии рязанцев, да, над бедной матушкой Анны Иоанновны, да, которой глумится там, да, вот, там, и прочее. То есть, да, немцы были, все ли были немцы? Нет, конечно, там, вице-канцлер Головкин, да, а вот, русский. А кто еще дожил из русских до конца? Ягужинский. Ну, да, его там называют литовским свинопасом, но немцем он точно не был. Да, он давно уже, скажем так, стал Ушаков, руководитель всех репрессий. Суворов, папа героического Александра Васильевича, который как раз и работал заплечным товарищем, да, при Анне Иоанновне, а потом при Елизавете, да, вот и прочее. Они все были русские. Говорить о том, что да, что русские не имели никаких прав, ну да, в профессиональном плане, конечно, можно было назначить русского человека ответственным за какой-нибудь металлургический завод. А если он малограмотный, если он не знает вообще, что это к чему, да, то, конечно, немца можно. В советское время при Леониде Ильиче Брежневе, скажем, во время застоя, но в союзных республиках было принято как? Руководителем завода делали представители местной национальности, а его заместителем, который на самом деле руководил, был русский. Ну, или еврей там, или еще кто-то, кто понимал здесь, да, это ездил на Белый Волга, а вот там, да, там, и руководил всем делом, да, а на самом деле руководил этот вот непонятно кто, да, в том месте. Такие вещи тоже бывали, да. Ну, вот при Анне Иоанновне назначали тех, кто мог действительно разбираться в этом деле. Еще раз, Анна Иоанновна действительно боролась за то, чтобы русские были профессионалы, настоящие россияне. Поэтому при ней во время Бероновщины был открыт Шляхетский военный корпус, ну, первый кадетский корпус, который находился в Меншиковском дворце, да, то есть офицеров, элитов, русских детей, да, брали туда и воспитывали. Кутузов его закончил. Там, кто еще там, можно вспомнить, да? С другой стороны, открылось первое наше хореографическое вагановское училище. Ну, оно называлось по-другому, да? Но это не важно. Первое балетное училище у нас открылось в нашей стране тоже при Анне Иоанновне. То есть не надо было покупать итальянок и француженок, теперь их воспитывали таких, да, русская хореографическая школа, она началась именно при этой императрице. Ну и можно вспомнить какие-то другие вещи, да. Ну, если мы говорим про наш город, который именно наш город стал таким, как он стал, именно благодаря Анне Иоанновне и никакой другой, именно политике, которую проводила Берон, Анна Иоанновна и остальные. А именно Анна Иоанновна начала строить мосты в нашем городе. Петр I говорил: «Вы, петербуржцы, живете в морской столице нашей страны, и поэтому во время войны вы все пойдете во флот. Угу. Поэтому мостов делать не будем, занимайтесь яхтингом, греблей и так далее, да, и тому, да, подобное». Да. Вот, Анна Иоанновна разрешила. И при Анне Иоанновне появился первый план градостроения нашего города. При Петре никакого плана не было. Поэтому центральная точка – это башня Адмиралтейства, да, от которой уходят три улицы. Кстати, до Анны Иоанновны было две, до нее, а при ней была выбита еще и Гороховая улица. То есть вот эти три линии.
А откуда эту идею она переняла?
Ну, если вы когда-нибудь в интернете посмотрите план Версальского дворца и парка, и увидите, что с центра Версальского дворца идут три просеки.
Луча.
Луча, да. В Москве говорят просек, у нас говорят просеки, да, три луча. Это вот как раз идея вот эта. Вот, дальше при Анне Иоанновне начали строиться каменные здания. Это она дала запрет на строительство деревянных, потому что Петербург, когда она возглавила страну, был в лучшем случае деревянный, в худшем случае мазанковый. То есть где-то 80% зданий были сделаны як украинская хата. То есть прутиками делают забор, тын, потом глины его покрывают и сверху красят белым цветом, колер, да, штукатурочкой, да. Вот такой был наш город. Ну, там еще рамки могли там красной краской сделать, да. Вот он такой был, не каменный. Потому что камни стоят денег, кирпичи стоят тоже больших денег. Ну вот, но как он сгорел в трех пожарах 28-го, там, 35-го, 37-го, Анна запретила строить в нашем городе деревянные дома. Анна запретила, а не Петр I. Поэтому, да, и эта история тоже анинская. Ну и такой вишенкой на торте последний – это Анна поставила фонтан Самсон, а не кто другой. Главный символ Петергофа, да, вот этот лучший фонтан нашей страны, был поставлен по приказу Анны Иоанновны. Петр I даже об этом и не думал. Да, вот она приказала разработать и прочее.
А почему Самсон?
А в день святого Самсония была Полтавская битва. Поэтому фонтан Самсон – это памятник победы над Полтавой. Ведь Самсон разрывает пасть льву, а лев – символ Швеции, Саша.
Сергей, а ну вот, судя по твоему вот предыдущему рассказу, Бероновщина в России, в принципе, была всегда, и до, и после Берона и Анны Иоанновны. Но почему-то ополчились все именно на этот период правления.
Потому что, придя к власти, Елизавета, которая пришла к власти после Анны Иоанновны, начала проводить так называемую патриотическую политику. Хотя чем она отличалась от политики Анны Иоанновны, нельзя было назвать. Но единственное, что у нее фавориты были русские. Поэтому эти люди, которые пришли из ссылки, это же время основания университета, основания нашей исторической науки. Поэтому именно при Елизавете, которая провела 20 лет, выбивалось, что при старом власти было плохо, при новой – хорошо. Ну, всегда есть, да, и доказательства этому, да. Ну, а немцев в России не любили, критически к ним относились, да. Так или иначе, действительно, историки и наши авторы, ну, согласимся, что мы к Анне Иоанновне относимся отрицательно благодаря двум книгам. Ложечникова «Ледяной дом», да, читать не надо. И вторая книга – это «Пикуль, слово и дело». Да. Я думаю, Саша, и у вас, дорогие друзья, дома осталось синий двухтомник такой с каретами, да, «Слово и дело». Ну, у Пикуля два пасквиля, да, которые читать нельзя, которые антиисторичные и прочее. Это «Нечистая сила» про Николая II династию Романовых, ужасная книжка. И вторая «Слово и дело». Остальное можно читать, это патриотически хорошо и выделено, да. Но Пикуль опирался на наших вот этих вот ученых, которые вот видели в немцах только отрицание. Скорее, они видели ревность какую-то в борьбе за власть или за какие-то должности.
Ну, а как же Екатерина II, когда немка пришла к власти в
вот,
России?
Это вообще, все изменило? Это вообще противоречит этой концепции. Да. Что, при ней не уничтожали врагов? Пугачёва не голову у меня отрубили, да? Не уничтожили это восстание, не издевались над княжной Таракановой, да, не убили Петра III и так далее и тому подобное. Все это было. Но вот Анне Иоанновне не повезло больше всего, потому что не было, кто мог бы заступиться за этих бедных немцев. Астермана, да, Астерман, конечно, хитрый царедворец и прочее, Но благодаря Астерману мы получили нештатский мир. Это он его разработал и подписал, да? Благодаря ему мы заставили шведов согласиться отдать нам Выборг, продать нам Прибалтику, да, и вернуть нам дельту реки Невы, да. Миних – шикарный военачальник, как называет его Пушкин, капитанской дочке, времена славного Миниха. Папа служил Петруши Гринёва, да? Я сделаю передачу про него. Миних – это первый русский человек, который захватил Крым, взял Очаков и так далее, да? Тоже был герой. Поэтому немцы там, да, или муж Анны Леопольдовны, Антон Ульрих, он был вообще героем. Может, у него мозгов не было, но во время войны с турками его уважали все за его храбрость. Еще раз, он муж императрицы будущей, да, или отец будущего императора Ивана Антоновича, да, он был героем таким, что все просто снимали шапки, говорили, ну, действительно, храбрейший человек. Может быть, мозгов не хватает, но офицер он был шикарным. Так в армии бывает, Саша.
Сергей, как закончилась жизнь самого Берона?
Ну, его отправили в Березов, в Пилым, туда, а потом Екатерина II его вернула, и он ехал где-то в Казани, встретился с Минихом, который его отправил. Миних поехал на его место, туда, да. Все деньги все вернули. Он же ведь громадные деньги потратил, как герцог Курлянский. Он громадные деньги потратил на два дворца в Метаве и как там еще, Балске. В общем, латышское название, да, там после него оставалось. Ну, он единственный, что кто облагородил латышей и эти болота, да. Да, и он уехал туда жить и умер, ну, когда ему было 83 года. Mm-hmm. То есть он еще 20 лет пожил. И Миних тоже пожил долго, да, то есть их не убивали, так или иначе. В принципе, он жил после этого нормально.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ о русской истории. Настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги, а книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Вспоминаем прошлый выпуск и вопрос прошлой программы.
В прошлый раз, дорогие друзья, у нас были передачи, посвященные Византийской империи. А вопрос был такой, ну, немножко шуточный, ну, с исторического факультета. Нерадивый студент на экзамене по истории утверждал, что в Византии было четыре главных города. Это Византий, Стамбул, Константинополь, а какой четвертый? А четвертый – Царьград. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
Да, есть. Борис Веселкин первым прислал правильный ответ.
Поздравляем Бориса Веселкина с прекрасной книгой от Центра благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
В своей книге об эпохе Анны Иоанновны и Берона историк Корнович с грустью писал: «Известно, однако, что ничего не вредит такой степени исторической истине о Бероновщине, как эта книга. Какая?» В ответе два слова.
Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Вы также можете отправить ваш вариант ответа. Я также напомню, что у нас в ближайшее время ожидается выпуск, посвященный ответам на ваши исторические вопросы. Вы их также можете оставлять в нашем сообществе ВКонтакте, ну, в любом виде, там есть много вариантов, где можно задать вопрос, либо прислать на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.